Воспоминания Софьи Павловны Бочарской о революции 1917 года. Софья Павловна, вы, кажется, были свидетельницей революции 1917 года. Я хотел попросить вас рассказать о том, что вы помните об этой революции, что вы видели и что вы переживали. Но сначала я хотел попросить вас сказать мне, где вы родились, когда, в каком году и в какой семье.
Я родилась в старой усадьбе Новгородской губернии в 1896 году. Мать моя была видная политическая деятельница и одна из двух женщин, членов Центрального комитета кадетской партии. Хотя благодаря моей матери я с раннего детства должна была бы интересоваться политикой, но я вовсе ей не интересовалась. И совершенно не помню времен Первой Государственной Думы. Впрочем, я тогда была маленькая. И даже моей ранней эмиграции в 1904 году, когда мы были в Париже, и моя мать не могла вернуться в Россию, потому что она эмигрировала при царском режиме. Единственное, что для меня было важно, это поскорее вернуться в Россию и оставить этих глупых французов в глупом Париже.
Вы, кажется, написали книгу об этих годах. Вы могли бы сказать название этой книги, когда она вышла и в каком издательстве?
Не об этих годах, а позже.
А позже, да? Но, в всяком случае, будь добры, расскажите.
Я написала книгу воспоминаний о большой войне, которая называется по-английски, по-русски она никогда не вышла. «Они умели умирать». Эта книга, хотя издатель меня заставил написать ее в первом лице, но, конечно, главное лицо книги вовсе не я, а русский солдат, таким, как сестры его видели в войну 14-18 года.
А вы, значит, были сестрой милосердия на фронте во время Первой мировой войны? А в каком году вышла ваша книга?
Книга моя вышла в 1931 году. В Америке ее издал Уильям Морро. В Лондоне Пита Дэвис. Она имела литературный успех. Я, собственно, не знаю, почему.
Хорошо. Сейчас я хотел бы спросить вас о том, что вы помните о конце 16-го года. Другими словами, о тех месяцах, которые были непосредственно перед февралем 17-го года. Где вы были, какие воспоминания у вас остались о них?
Хотя вы спрашиваете меня об конце 16-го года, но немножко, может быть, надо сказать и о начале войны.
Хорошо.
Потому что, значит, я стала... Хотя в июле... В начале июля 2014 года мы, компания молодежи в усадьбе, почему-то заговорили о том, кто что будет делать в жизни. Я сказала только одно, что я не знаю, что я не буду делать. Я никогда не буду сестрой милосердия. Через месяц после этого я уже училась в женском медицинском институте для... как сестра милосердия. И, конечно, когда мы выехали на фронт, то мы были очень хорошо тренированы во всех смыслах. Те сестры, которые выехали так рано. Во-первых, они могли абсолютно забыть самих себя и таким образом держать свои нервы в порядке, чего позже сестры не умели делать. А во-вторых, они очень умели... разговаривать и дружить с солдатами. Офицеры, конечно, были просто людьми нашего круга. Не все, но многие. Вы спрашиваете о 16-м годе. В 16-м году была большая уже усталость на фронте. Главным образом от тяжелых потерь. Потому что, конечно, к смерти на фронте люди привыкают. Но когда теряются очень близкие люди или большие друзья тех же солдат, тех же офицеров, то от этого получается огромное утомление, о котором трудно, которое трудно преодолеть. Что делали солдаты, чтобы это заглушить, мне трудно сказать, хотя я солдат видела даже больше, чем офицеров. А офицеры начали пить. И не пить им было бы трудно. Никаких в 16-м году, да и долгие месяцы 17-го на фронте, а я была около Молодечна, не было никаких, ничего, чтобы указывало на волнение. Там звонок. Закрой.
А вы можете рассказать, как менялось политическое настроение среди солдат и офицеров? Ведь, так сказать, всюду в учебниках мы читаем, что начало войны было встречено с энтузиазмом, а потом вот в результате потерь, в результате усталости политическое настроение менялось.
Вам ваши года трудно понять, что Россия, большая Россия, была совершенно аполитична. Солдаты, естественно, им не нравилось, когда не хватало снарядов, но к 16-му году, к 16-му году уже снарядов было достаточно. Очень много есть преувеличений, что будто бы им приходилось замерзать в окопах, это просто не было. Офицеры, многие офицеры, которых я лично знала раньше в Петербурге, которые волновались из-за всяких политических, из-за политики, на фронте, наоборот, были страшно довольны, что попали в армию и в дисциплину, которая их держала в известном порядке.
А что вы можете сказать о медицинском обслуживании? Было ли достаточно и медикаментов? Было ли это медицинское обслуживание хорошее? Или же положение тоже менялось с года на год,
конечно,
с месяца на месяц?
Конечно, вначале мы выехали на фронт в октябре, 6 октября 2014 года я выехала с отрядом Государственной Думы. И это было в Восточной Пруссии, там только что были страшные бои, мы проехали августовские леса, и там буквально на улице стояли носилки с тяжелоранеными, которых мы как-то обслуживали. Это еще было не очень холодно, никто не замерзал, но было очень тяжелое положение. Но это довольно быстро изменилось, кроме одного. Когда начинались бои в Первую мировую войну, так ведь бывало, что тысячи человек привозили. А между тем не может же шесть сестер смотреть за тысячу людей. Так что это на всех фронтах был очень трудный вопрос. Обслуживание медицинское все-таки надо было бы считать хорошим. Отчасти из-за этого большого количества сестер, которые действительно работали не за страх, а за совесть.
И кто вот были эти девушки, которые работали? Из каких семей? Это были студентки или гимназистки? Или как можно было бы их всех охарактеризовать?
Я бы сказала так, что солдаты доверяли сестрам, потому что они все были барышни. Барышни самых разных кругов. И из какого-нибудь маленького провинциального города, и молоденькие княжны. Они бы не стали доверять своим собственным девушкам. Надо же не забывать, что в то время образование было так различно для девушки в деревне и для гимназистки. Уважение к сестрам было огромное. Это уже я потом убедилась в Белой армии. Я это знала и на Большой войне. Из-за этого работать было легче, конечно. Но если мы вернемся к 16-му году, то на фронте была большая усталость. Но зато и армия была готова к наступлению. И потому я говорю о том участке, где я была. И потому что снабжение было налажено. И потому что полки были в хорошем виде. Зимой же, это уже к весне, это уже 17-й год. Полки были в порядке, потому что зимой не было сильных атак. И вот вдруг, уже теперь рассказывать революцию?
Да-да, пожалуйста, пожалуйста.
И вот вдруг, совершенно неожиданно для нас, идут первое, что было заметно, не было писем. Мы все были из Петербурга, из Петербурга больше писем не было. Но мы были веселые, молодые, не особенно об этом заботились. Потом приехал первый полковник, который уже рассказал нам, что произошел переворот. Затем было назначено большое молебствие, на котором... Это я из своей книги взяла, кстати. Но это верно, потому что я в книге не врала. На котором молились, значит, за временное правительство. А когда мы спросили солдат, которые были на этом, мы были в ближайшем ТУ, а за кого мы молились? Да как за кого? За царя? Да за какого царя? Так за государя, говорит... Николая Александровича, они даже не поняли, что было отречение от престола. Через некоторое время они это поняли, но долгое время прошло. Это же была большая масса, очень хорошо дисциплинированная. Но первый страшный удар армии был нанесен приказом номер первый.
Вот будь добры, расскажите о том, как... Что вы помните о этом приказе, как он повлиял на солдат, в какой форме, в чем это выражалось, как первый раз вы услышали о нем?
Первый раз мы услышали вот каким образом. Мы часто ездили куда-нибудь в гости. Там у наших сестер были братья, двоюродные братья. А раз мы попали, сбились с дороги и попали к начальнику дивизии. И начальник дивизии нам прочитал приказ номер первый. И сказал, что перехватили телеграмму немецкую с той стороны, в которой было сказано: в России революция, опасности атаки больше нет. Приказ номер первый он считал выработанным немецким штабом. Это ведь правда, между прочим.
Да.
И он знал уже о революции больше, чем, конечно, обыкновенные солдаты. И он, поговорив с нами, просил меня ехать в Временное правительство с этой бумажкой, потому что он был уверен, что это просто распространено из Германии, что немцам как-то удалось напечатать по-русски этот приказ и его распространять по фронту. И тогда, значит, меня отпустили в Петербург. И я своим глазам не поверила, потому что фронт... Посмотрю в книге, когда это было. Фронт еще держался, как всегда. Еще к офицерам было полное уважение, офицерам козыряли. Надо сказать, что солдаты очень любили офицеров своих. Очень немногих они не любили. Были такие, но их было немного. Когда я приехала в Петербург...
А это приблизительно в каком месяце было, вот, когда вы
это
приехали?
Это мы посмотрим по моей книге. Если хотите, сейчас я могу посмотреть.
Хорошо. Вы сейчас проверили вашу книгу, и, значит, там написано, что 18 марта вы услышали...
А 1 марта. Приказ номер первый.
А приказ номер первый, да. И, значит, к концу марта, по всей вероятности, в 20-х числах вы поехали.
Да, в 20-х числах я уже... Меня просили поехать, потому что показать, что немцы делают на фронте.
И какое же впечатление на вас произвел Петроград, когда вы попали туда?
я была ошеломлена, потому что эти же самые солдаты, которых я очень любила, и которые были удивительно дисциплинированы, с которым у меня было огромное уважение, которое осталось. Они вдруг как превратились в орду бандитов. Я это глазам своим не верила. Меня, значит, моя мать направила в Государственную Думу, и меня принял военный министр. Но я не помню, кто тогда был военным министром. Я была в полном отчаянии. Потому что военный министр держал меня час, расспрашивая о настроениях на фронте, а я себя считала девчонкой, которая знает очень немного. Я считала, что у него должны были быть сведения большие, чем у меня, а не меньшие. Потом, конечно, тот факт, что приказ номер первый был фактически напечатан советом, который сидел в той же Государственной Думе, привел меня в полное отчаяние. Я ему рассказывала об настроениях на фронте, которые были нельзя лучше. Если бы в это время не произошла революция, так впечатление было, что летом мы бы действительно пошли вперед.
Такое впечатление было и у вас, и у всех тех, которые были на фронте?
Конечно, когда я говорю «впечатление», то я вовсе не основываюсь только на мне самой. Когда живешь так, как мы жили, отряд, то он не всегда сообщается с офицерами, со штабными офицерами. Это мнение нашего участка фронта. А этот был серьезный участок, потому что направление на Вильно. Молодечное – это направление на Вильно.
Ну, значит, министру вы рассказали о ваших впечатлениях и приблизительно то же самое сказали, что вы мне сейчас говорите.
Да. Теперь то, что я видела, и что опять меня привело в совершенный ужас. Значит, приходили солдаты в большой зал. Тут это хорошо написано. Это большой Екатеринский зал, где 2,5 или 3 года перед этим Родзянко нам говорил речи, нам был молебен, мы уезжали на фронт, теперь был весь покрыт семечками. Солдаты приходили туда, и им говорили речи. Речи были различные, но все возбуждающие против офицера. Тут у меня сказано, что Чиидзе, я думаю, что это правда было, именно Чиидзе, который говорил, я за вас пострадал.
А за вас подразумевалось кто?
Солдат. Я за вас, братцы, он не сказал, наверное, какое-нибудь другое слово. А солдаты меня спросили, солдаты любили сестер, они всегда с сестрами говорили. А он на каком фронте был? А я говорю, да не на каком, да где же он кровь проливал? А потом кончил свою речь, поднимайте на штыки своих офицеров. Тут же стояли офицеры, потому что они привели. В этом случае они привели. Это был один из гвардейских запасных батальонов. Они привели своих солдат. Они схватились за оружие. И было так неприятно, что я как-то невольно встал впереди офицеров, как будто бы я что-то могу сделать с этим. Да солдаты и не собирались своих офицеров поднимать на штыки. Но Чиидзе это говорил. А потом я видела, как вошел тоже запасного полка гвардейского отряд, который вел, насколько я знаю, Тухачевский. Проходя мимо меня, он мне сказал, сестрица, вы с фронта, мне вас нужно на платформу. Я говорю, эту платформу я взорву, а не пойду туда.
А что подразумевалось?
Там была платформа, на которую входил оратор. Тухачевский вошел вот как. С ним шло знамя полка. Он вошел первый, потом знамя полка, потом еще какая-то маленькая, несколько человек с ним, и он нашел какую-то сестру, которую он тут же посадил. И он говорил в совершенно другом духе. И сразу все настроение этих же солдат все переменилось.
Ну, о чем же он говорил?
Он говорил о продолжении войны.
А почему вы думаете, что это Тухачевский был?
Я тогда еще думала, что это Тухачевский. Но абсолютно уверены. Отчасти потому. Мне его солдаты сказали, что он сделал. Вот правда это или нет, вы отсюда можете узнать. Что будто бы Он вернулся с плена, это верно, его выпустили из плена. И к нему забрались какой-то отряд бандитов в солдатской форме, и среди них штатский. И хотели его арестовать, что у него будто бы на крыше пулемет. Он сказал: «Чудно, пойдем смотреть, где пулемет. Если пулемет найдется, вы меня расстреляете. А если не найдется, я вот этого штатского расстреляю». Они пошли, штатский моментально смылся, никакого пулемета не было, и его запасный полк выбрал его старшим. Тогда они это выбирали. И это, по-видимому, верно, что это именно с Тухачевским так было. Потом, насколько тогда я помню, это же один из гвардейских полков, он был гвардейского полка.
А какие еще впечатления у вас остались о посещении Петрограда? И, может, еще более интересное о посещении вот, Зимнего дворца и того, что там в нем происходило?
Так я ведь после этого сразу уехала на фронт, потому что мне так противен был Петроград, речи. И это впечатление, что люди сидят все еще на фронте и воюют. А даже министр военный временного правительства не понимает, что это значит. Я очень скоро вернусь на фронт. Вероятно, я была в Петербурге около недели, не больше.
И какое же вы настроение нашли на фронте, когда вы вернулись? Что-то изменилось за эти неделю или две, что вас не было?
На фронте стало меняться довольно не так очень быстро. Но уже было видно, как штатские, очень много евреев, проскакивали по полкам и перерассовывали. Они уже привезли приказ номер первый. И, кроме того, значит, полную пропаганду.
А вы помните какие-нибудь случаи, когда вот такой, как вы назвали, штатский, какой-нибудь митинг, который собрался, и о чем говорили, как солдаты воспринимали?
На митинги я не ходила, потому... Хотя я сама была председательницей сестёрного сердца этого местечка, Надо сказать, что уже к июню ни один госпиталь не мог работать, кроме нашего. А у нас было очень много симулянтов. И наш доктор, который больше понимал, чем мы хотели симулянтов выкинуть. Пусть идут, куда хотят. Кроме того, уже банды солдатские ходили по этой Вилейке, где стоял госпиталь, с разными плакатами. Сначала мир без аннексии контрибуций, а потом уже и «Долой войну». Но я-то уехала в июле, когда еще коммунисты там по-настоящему не захватили власть. А вообще настроение вот какое было. Около нас, вот, если вы хотите такой эпизод, около нас была батарея, с которой мы были очень дружны. Артиллерийская батарея. И там был такой молодой офицер, который был удивительно всегда мягок с солдатами. Это вообще разговор о том, что офицера-солдат били, это просто неправда. Бывали случаи, когда солдат не хотел идти в атаку, а ведь его за это пристреливают. Ну, тогда офицер мог ему дать по шапке, говоря: «Эй, дядя, иди, земляк». А такого битья этого уже не было, это же глупость. А вот этот вот Арпин, про которого я говорю, он был один из младших офицеров. Командиру батареи пришлось бежать, потому что его так не любили. А этого Арпина выбрали в командиры. Тогда он ходил со стеком, которым он бил солдат. Он никогда в жизни до революции не тронул солдат пальцем. Это я знаю. И вот тут вот я описываю случай, когда немцы открыли стрельбу по нашему фронту. Это, наверное, было в июне, вот так. И наша батарея ответила. Тогда совет из полка позвонил, что они идут атакой на батарею. Апин ответил, что он будет бить по атакующим артиллерии. А что они сказали, я не знаю. Я была в это время на батарее. Тогда он сказал, он сейчас идет туда. И он пошел в полк, привел их в порядок, разбил атаку немцев и остановил немецкое движение. Это на маленьком фронте, но все-таки это тогда еще можно было сделать.
А то, что касается военных действий весной и ранним летом 1917 года, вот на вашем отрезке, участке фронта, были какие-нибудь крупные попытки вот со стороны попытка, немцев?
Вот это была попытка со стороны немцев прорвать фронт, которая была остановлена личной храбростью одного человека, который, когда он пошел в этот полк пехотный, он же шел на смерть, и тут он направо и налево, кто-то потом нам рассказал, этим стейком бьет их солдат как угодно, но они его не тронули. А так уже на нашем фронте ведь тогда были особенные такие отряды, которые набирались, специально набирались люди, и те шли в атаку. А обыкновенные полки хорошо, если стояли, потому что это же было, стояли и не начинали уходить.
А когда вы первый раз заметили, приблизительно в каком месяце, вы заметили, что вот начинается какое-то дезертирство, что полки уже как-то вместо того, чтобы был полный полк, уже там не хватает солдат.
Видите, они сначала стали дезертировать как симулянты. Значит, они делали вид, что у него аппендицит, но он ничего этого не знает, аппендицита, но где-то такой болит. Вот этих симулянтов мы хотели выкидывать.
И вот эти симулянты появлялись в первый раз в каком? В апреле.
В апреле. А уже в мае были, да, вот еще было, дезертиры каких-то там частей, соединяйтесь вместе. Они стояли как идиоты в нашем местечке, это маленькое местечко было в саду, это уже был май, так что они могли спать прямо на улице, где-то такое. А мы, проходя их сестры, офицеры не могли, а мы могли, их ругали.
И что же они вам отвечали на это?
Они с нами не были грубы, а отвечали сестрам. Отвечали, ну, повоевали и довольно. Вот. А с нами грубы они не были.
А они говорили что-нибудь о том, что вот им хочется домой, что землю будут делить? Вот.
Нет, еще они пока в это время они не делили землю, а они только хотели кончить войну. Пока еще, потому что я уехала с фронта в июле месяце. До первого коммунистического выступления в Петербурге. Да. Его я видела уже в Петербурге.
Значит, вы на фронте были до июня?
До июля, до 4 июля. Июля. Ага. По новому стилю на 13 дней позже.
Да, позже, да.
Да, до конца июля.
До конца июля. А почему вы покинули фронт?
Почему что?
Почему вы поехали в Петроград?
Я поехала на фронт, потому что вот наше было занятие тогда – спасать офицеров. Потому что особенных гонений на офицеров не было. И офицеры обыкновенно, когда в палате ходишь, так слышишь, как солдат хвалит своих офицеров, а вот все чужие-то – все мерзавцы. Но они не говорили мерзавцы, они говорили там другие какие-нибудь слова. А своих хвалят. Вот так примерно. Но там были очень такие мрачные картины. Но у нас был фельдфебель из простых солдат, который не только кончил с собой, то есть хотел покончить с собой, он 5 раз прострелил свою грудь. Но когда мы его привезли, положили в палату, так он хотел срывать свои повязки «я жить не хочу». Я этой мерзости видеть не хочу.
А под мерзостью он подразумевал что?
Полную распущенность солдат. Распущенность не по отношению к нему, а вообще вот ходят, шляются, семечки грызут, больше ничего. И когда, а другой там был, который подымал на меня Не знаю, почему именно на меня. А нет, и на других. Старался возбудить. И говорил, что сестра ходит с револьвером. Что было неправда. А этот вот самоубийца, он мне сказал, ну, если они начнут, уж, мы его уже в это время подлечили, так что он пришел ко мне в дежурку, он мне сказал, сестрица, если они подумают против вас бунт, обыкновенный солдат говорил, ты, конечно, а это был фельдфебель, поэтому говорил вы. Если подымет бунт, мои, говорит, земляки, я их только свистну, они тут все будут. Так что его часть еще держалась.
А почему, вы думаете, было вот это вот подозрение, что, мог, что сестры могут иметь револьвер? Потому ли, что солдаты чувствовали, что вы как бы будете помогать офицерам? Что поэтому?
Нет, нет. Это я скажу, что они вообще... Вот в чем тут было дело. Коммунисты и Совет солдатских и рабочих депутатов разжигали злобу друг против друга. Они бы еще немножко и стали бы разжигать злобу одного солдата к другому. К сестрам так и осталось. Отношение исключительно хорошее. Но те, кто поддавались их пропаганде, вот один из них с каким-нибудь пальцем, может быть, я не помню, с чем он лежал у меня в палате. И он старался что-то гадкое про меня говорить. Я не могу сказать, чтобы солдаты при этом его особенно слушали. Но вот этот фельдфебель, который только что видел эту волну злобы, которую разжигали социалисты всех толков, он-то и сказал мне, мы, говорит, вас уважаем, мы видели, как вы работаете, я свистну, все мои земляки придут.
И, значит, вы в июле покинули фронт и снова поехали в Петроград.
И поехала уже в Петроград. Мне надо было отвезти раненого офицера, который вообще это была очень страшная вещь, потому что... Да, вот вы этого не пережили. Это ужасно трудно сказать. Это очень характерный был случай. Летчики продолжали летать. Потому что они же летают, это же не везти куда-то, это летает двое, трое, надо один. А солдаты взяли, выкачали бензин из самолета и наполовину наполнили его водой. Ну, самолет упал просто. Летчик был убит. Но его тоже привезли к нам в госпиталь. Тоже наш приятель. А наблюдатель был тяжело ранен. Все уже госпиталя этого местечка были закрыты. Потому что не было никакого порядка. Потому что санитары почти не работали, но у нас они работали. И тогда у нас вообще почему-то, да, потому что мы были демократами. У нас был самый лучший хирург на это местечко, и не было офицерской палаты. А тут мы приняли этого летчика, который очень тяжело был ранен. Тогда управляющий, заведующий отрядом сказал, что нас разобьют. А сестры, я главным образом, сказали, если они нас разобьют, так пусть убьют нас вместе с ними. Это уже был вот июль месяц.
То есть, другими словами, была опасность, или кто-то чувствовал, что есть опасность, что за то, что вы приняли офицера, ваш лазарет...
Что могут, могут... не только разбить, а в пылу таких волнений могут и убить, скажем, вот меня, мою подругу, сестру. И, по-видимому, эта опасность была, потому что начальник отряда летательного прислал ко мне своего очень верного солдата, который дежурил все время в госпитале, второй какой-то там был тоже, с тем, что если что-нибудь начнется, так будет прислан грузовой автомобиль с пулеметами, из которых будут стрелять сами офицеры, и поэтому они спасут нас. Так что опасность должна быть была. Вот такие были. Это уже был июль месяц. Надо сказать, что какая-то толпа подошла. Да. Опять, я совсем не юдофобка. Но в нашем отряде Зуобу развивали два еврея. Один был еврей, который аптекарь, который до революции еще торговал наркотиками из нашего отряда, чтобы мы потом узнали. А другой так, как будто нам казалось, что он невинный, а он развивал, безусловно, и злобу, и старался выкинуть этого офицера, которого нельзя было тронуть. Он был слишком тяжело ранен, так что не надо было его трогать.
А эта злоба и разжигание этой злобы заключалось в чем? Что вот он говорил?
Например, пришлось положить в какую-то комнату, в которой этого офицера, в которой почему-то считалось аптекарской. Сейчас не помню почему. Он требовал, чтобы его оттуда выгнать. Должна сказать опять, что вот этот очень милый человек, но страшная шляпа, заведующий отрядом, тут бегал кругом и говорил Софье Павловне, его нужно, этого Мишу Крылова звали, этого офицера, Крылова нужно сейчас же эвакуировать. А я отвечала, что мы выкинем вон господина Бройда, но мы спасем офицера, который продолжал воевать. Ах, вы не понимаете, что это такое? А он среди солдат, среди санитаров рассказывал небылицы и разжигал это. В конце концов, какая-то толпа пошла на госпиталь, остановила ее очень простая вещь – гроза. Они подходили к госпиталю, что они бы сделали, я понятия не имею. Но в это время грянул гром, и полился такой дождь, что они разбежались.
Но в госпитале лежали преимущественно солдаты.
Только солдаты.
За одним исключением.
Офицерские палаты. Вот, например, теперь, когда вы меня спросили, я вспомнила, в этой палате этот Бройда был как-то связан в моей палате с тем солдатом, который против меня возбуждал. И он что-то там говорил, я не знаю, что он им говорил. Но солдаты... Другие против меня не повернулись, но было так непривычно, чтобы какое-нибудь было... Обыкновенно к сестрам было огромное уважение и полное доверие, а тут это исчезало, это уходило.
Хорошо, а сейчас, если можно попросить вас рассказать о том, что вы увидели в Петрограде, когда вы туда попали в конце июля.
Июля?
Да.
Когда в Петрограде я увидела, что временное правительство абсолютно не умеет ничем управлять, что все пропало, что кровь льется и польется очень скоро, просто бурными потоками, и что их разговоры – это просто болтовня. А внешняя жизнь ведь еще немножко как будто продолжалась, в том смысле, что мы жили в своих квартирах, у нас были наши прислуги, к нам каждые два дня, или каждый день присылалось молоко из усадьбы, мы ехали в усадьбу, вот я могу вам сказать, что в усадьбе было, там
хорошо,
было любопытно тоже. Видела я это первое восстание коммунистов в Петербурге.
Вот это интересно, а что вы о нем помните?
Так это было очень просто. Они выкатывались на автомобилях на перекрестке улиц и стреляли из пулеметов. Просто по толпе. Я в это время была абсолютно без страха, я не знаю чего. Я пошла к такому автомобилю и им крикнула: «Эй, земляки! Вы что тут делаете?» Я, к счастью, была в форме. Они остановились. То есть перестали. Они стреляли, но никого не убили. Вероятно, я не знаю, куда они стреляли. Может, публика разбежалась. А они говорят: «Так мы, сестрицы, стреляем». А я говорю: «Так в кого?» А мы не знаем.
Я бы хотел просить вас еще раз рассказать, что же произошло, когда вы подошли к грузовику, на котором были люди, стреляли, и что вы им сказали, и что они вам ответили?
Это не были люди, это были солдаты в форме, потому-то они И выглянули. Чувак, к ним сестра идет. А я была в форме. Я прям подошла к ним и говорю: земляки, зачем же вы стреляете? А мы, сестры, сами не знаем. Да куда же вы стреляете? А нам сказали стрелять. Да кто же вам сказал? Да вот тут какой-то был. А куда же он делся? А мы не знаем. Так вы же кого-нибудь убить можете? А, убить? Да нет, вон никто не лежит. Ну, только идите вы домой, больше ничего. Уж уехали они домой, не уехали, я не знаю. Но они преспокойно покатили куда-то. Они были на большом грузовике. И кто им сказал, его нет, не было уже. И зачем они стреляли, тоже не было, непонятно.
А какие у вас воспоминания остались о сентябре, об августе, сентябре, октябре? Вы были все время в Петрограде
нет,
в это время?
Нет, я, наоборот, очень много ездил. Один вот из эпизодов был довольно такой заметный. Я и моя подруга, другая сестра Милосердия, поехали в Крым. И не совсем понятно, почему мы ехали в форме. В первом классе оказалось, что мы... спального вагона. Оказалось, что мы в одном вагоне с морским офицером, очень милым. И сначала было очень все приятно. Он был адъютант Колчака. Было очень приятно. Он нам рассказывал вот о Колчаке и что делается в Севастополе. А где-то около Харькова начал набираться народ. И народ набрался и в наши купе. До этого мы ехали как по старинке. Пришел какой-то тип, который был в форме шофера. Такая была форма, что можно было понять, что он шофер каких-нибудь автомобильных отрядов. И у него были шпоры. А кроме того, был Михрютка такой, славный такой маленький Михрютка, пехотинец, землячок. Совершенно по глупости моя приятельница, это сестра, обернулась шофера и говорит: «Вы что же, автомобили шпорами подгоняете?» Он не ответил грубостью. Тогда, как бы из угла, где он сидел, появился этот морской офицер. И его остановил. Она его еще подразнила какой-то еще фразой. У меня сердце упало. Он опять, шофер опять грубость сказал сестре. Но, к счастью, не успел морской офицер второй раз его остановить. Михрютко как на него раскричался: «А ты где был? Ты где воевал? Вон отсюда! Не смей сестру задирать!» И выкинул его вон. А уж когда тот вышел, этот Михрютко говорит моряку: «Вы, ваше высокоблагородие, поаккуратней. Они ведь теперь какие? Выведут, и конец. Выведут вас в расход». Вот такие вот эпизоды, конечно, страшные.
А ваши поездки, вот скажем, в Крым, и вы сказали, что вы много ездили. А почему это было?
Так мы еще жили старой жизнью. Было лето, я была усталая, и мы поехали к друзьям в Крым провести приятное время. Так что еще не было полного развала. Это еще было до прихода большевиков.
А где и вас застал Октябрьский переворот? И как вы о нем узнали впервые?
Октябрьский переворот. Потом еще об усадьбе есть интересный некоторый эпизод. Октябрьская, я, кроме того, была вызвана к моей матери в Евпаторию, она там лечилась. И на нашем пути назад, где-то уже между Москвой и Петербургом, мы узнали об Октябрьском перевороте. И как раз мой отчим, который выехал нас встретить, мой отчим был англичанин,
да.
Который выехал нас встретить в Москву, хотел, чтобы моя мать поехала в усадьбу. Усадьба была по Николаевской железной дороге. А мы поехали, нам не было опасно. Мы поехали в Петербург, и уже с этого времени мама не ночевала дома. И как только пришли большевики, в разных квартирах наших друзей плакали дети от голода. Первое впечатление. Так как у нас были возможности получать еду из британского посольства, и все еще из усадьбы приходило молоко, а тут, вероятно, яйца или какая-то еда, то я друзьям разносила еду. А другое, конечно, было в это время уже очень сильная стрельба. Не столько сильная, сколько почти каждый вечер какая-то пачка выстрелов, потом все тихо и так далее. Но мы ездили по Петербургу и даже проводили хорошо время, что-то танцевали.
Так что жизнь Петербурга, она не... резко изменилась. Она не изменилась резко сразу же вот после 25 октября.
Она очень резко изменилась. Но мы-то не хотели менять своих привычек. В том смысле, например, прислуга наша осталась и нас защищала еще от налетчики эти назывались, которые приходили и просто грабили. Называли себя коммунистами. Но просто они были. И наша же прислуга от них защищала. Ночью уже снимали шубы. Я как-то ехала с двумя моими знакомыми. Мы куда-то ездили, где кто-то очень хорошо играл на рояле, вот так вот. И нас остановил среди улицы патруль. Они были без погонов, но они были с револьверами. Я как раз успела сказать оба револьвера в мою муфту. Значит, была зима. И я стала сидеть и разговаривать с патрулем. Но тут уже я была в штатском. Ну, так они с барышней поговорить, им лестно. Они меня не обыскивали. А их они тоже не обыскали, они только провели так рукой. И если бы они нашли револьвер, они, вероятно, бы расстреляли. Но никто в это не верил. Казалось, что это все-таки невозможно, чтобы так людей расстреливали, как это потом было. Это потом было очень скоро, конечно. А интересный эпизод, конечно, как нашу усадьбу. Что в усадьбе было? Никого оттуда не вывезли. В усадьбе было хорошее отношение. Когда я приехала в мае туда, так бабы приходили в усадьбу, становились перед моей бабушкой, она была хозяйкой, говорили, бедная это наша старая барыня, все это мы у тебя возьмем. И плакали. А взяли они 3 раза. И все это они рассчитали. Они сначала убрали все луга. Значит, им заплатили. Затем они дали моему дяде возможность, то есть просто ничего не сделали, запродать сено, получить деньги. А потом они взяли и сено, и деньги. Причем все, должна сказать, что все мы относились к этому просто вот как мы сейчас, смеемся. Причем так было, вот сено лежало в большом сарае, сарай стоял в полях. Так одна деревня говорит моему дядюшке, который тоже заведовал там, вел хозяйство. Ты, Аркадий Владимирович, с нами сегодня иди. И вот, значит, они пришли туда и запрятались. Другая деревня приехала, и у них даже пулемет был. И вот, значит, та, что приехала, говорит, эй, вы, выходи. Нам Тыркова сказали, что сено наше. Уходи ты, Калаху, Тыркова-то, сено тыркковское. И вот они ругались, ругались, а с одним... С одной стороны был мой дядюшка. Так он стоял, потом смеялся, я от него и слышу. И тогда они сено не взяли. В конце концов, мою бабушку-то оставили в этой усадьбе, пока не приехали, это уже гораздо позже было, пока не приехали какие-то комиссары из Новгорода и не заставили. ее выехать. Когда они ее заставили выехать, то те самые деревни, которые взяли у нее и лошадей, и скот, приехали с подводами и все ей вывезли. Так что отношения остались хорошими.
Да.
Ну, это вот как усадьба была.
А сейчас я хотел бы спросить вас, какова была ваша судьба после октября? Да. Просто чтобы закончить, если могли бы рассказать
после
очень коротко, где вы были.
После октября уже около нас насобирались офицеры, которые ехали на юг. И как раз на Рождество там был мой двоюродный брат, и потом еще один приятель, еще мы все отправились в Москву. И Москву уже вы видели в очень страшном виде. Все темно.
А это когда было? В каких?
Рождество 17-18 года. Мы жили в квартире, которую приятница моей матери отдала. Так что моя мать, я, мой отчим спали на каких-то кроватях. А тут было несколько молодых людей, которые все это отправлялось на юг. Белую армию. Они просто спали на полу. И как-то раз один был моряк, то есть он был гардемарин, а другой был артиллерийский офицер. И мы как-то шли, они меня никогда не отпускали. Хотя мне-то как раз было более безопасно, чем им. Вечером идти одной по Москве. Хотя мы все время ходили в театр, например, в этот московский художественный, каждый вечер почти. А тут мы шли. Один, значит, был моряк, у него здесь хохлы какие-то были, прямо краса и гордость революции. А другой был артиллерист, и тоже краса и гордость революции. Оба офицера, так что это все было сделано. И увидели какую-то молоденькую, очаровательную барышню, которая вышла из дома, пошла, ах, и испугалась нас. Она меня не видала, хотя я-то была одета как барышня. Один из них сделал очень простую вещь. Он сказал: «Мадемуазель, ну, кроньерне». На самом деле, зависит. Мы же ее даже отвели. Так что вот такая была вся... Было уже мало очень еды. Где-то на черной бирже достали какого-то гуся и даже какое-то шампанское пили. И они уехали в Белую армию.
И вы тоже поехали потом на юг, или нет?
Я не поехала. Я не поехала, и в марте 18-го года моя мать и мой отчим вывезли меня за границу. А в августе 19-го я поехала в Деникино. Mm-hmm. Вот так.
А последний раз в России вы были и покинули Россию, это когда?
С вами в русской эвакуации.
Это в 21-м году?
С сестрой.
Да. В 21-м году?
Да-да.
В начале 21-го года,
наверное. Нет-нет, не в начале 21-го, а 1 ноября 21-го года.
1 ноября.
Я даже думаю, что это 20-й год был.
А, да, это должен, да, по всей вероятности, 20-й год.
Уход в Англии из Крыма. Это
конец
2 ноября 20-го года. Я была в полку с сестрой, тогда я, конечно, видела. Мы прошли от Нежина до Одессы. Последний переход уже к Одессе я ехала. Но я приехала, значит, в Нежин, была в лейб-гвардии в Павловском полку, и там я видела многих крестьян и их отношение к революции. Так что это, конечно, тоже было интересно.
Хорошо, спасибо большое.